Ребе предложил понять вот это вот, этот катнус, ощущение возможности греха у Якова и у Алтеребе, тем, что объясняет Поним Йофис по поводу нашего же стиха, что праведник, поднимаясь с одного уровня на другой, оказывается от одного величия к другому, оказывается на некоторый момент в ситуации вот этой вот малости ощущения падения, которое подразумевается тем, что от первого уровня он оторвался, а второго уровня еще не достиг. И вот, несмотря на то, что падение это, этот катнус в промежутке между первым величием и вторым, он выше таки первого величия по отношению к грядущей ступени, к той ступени, на которую он вот-вот поднимется, это переживается им как падение. И падение, в том числе не как уменьшение заслуг, а именно вот как грех. Но при этом грех скорее понимается здесь как недостаточность, как в стихе «Я и сын мой Шлойма грешны», в смысле вот недостаточно ущербны, недополучили. И с этой позиции становится понятно то, что происходило с Яковом, то есть, ну вот то, что ближе к объяснению Раши, скажем, событийно, что происходило с Яковом, почему Яков нуждается в просьбе о спасении, потому что, переходя на новый уровень, а что у него там за новый уровень, он поднимается из вне земли Израиля в землю Израиля, и вот в этот момент переживает такое ощущение собственного падения, которое заставляет его просить Всевышнего о помощи, несмотря на то, что он, гарантии уже вроде как все получил. Нечто подобное можно увидеть и применительно к событиям, которые происходили с Алтеребе, чем, собственно, наша беседа и продолжается, и заканчивается. Страница 169, пункт Гей. «Валдерех зе ветн фарштейн эйх бешайхус цум Алтеребен». И подобным образом мы с вами можем понять и события, и объяснение этих событий, которые происходили с Алтеребе. «Эсэс едуа аздеринен фун ефуца минасэха хуца дур дм Алтеребен». Известно, что идея «Ефуцо Менесехо Хуцо», сейчас проговорим это чуть подробней, в той форме, в которой она стала раскрываться, стала развиваться Алтеребе, в основном началась после возвращения Алтеребе из Петербурга. «Ефуцо Менесехо Хуцо» — это строчка из Мишлей, «Распространятся источники твои наружу». Фраза, которую услышал Баал Шем Тов, поднявшись в одно из своих, кстати говоря, духовных поднятий, поднявшись в дворец к Машиаху и задав ему вопрос, когда ты придешь, господин. Вот Машиах ему на это, в частности, ответил, когда распространятся источники твои наружу. Этот диалог, он становится ключевым для понимания роли раскрытия внутренней Торы, в частности, Торы хасидизма, в нашем мире. То есть раскрытие внутренней Торы, раскрытие Торы хасидизма, внутренней Торы в той форме, в которой она раскрывается через учение Баал Шем Това, это ключевой момент в достижении времен Машиаха, в реализации Геулы, освобождения. И вот в каком-то плане распространение Торы хасидизма является условием прихода Машиаха. Это огромная идея, целый пласт еврейской, если можно так выразиться, философии, которым сейчас мы заниматься подробно, разумеется, не будем. Но, тем не менее, вот «Ефуцу Менесехо Хуцо», «Распространяются источники твои наружу» — это такой вот лозунг, тезис, обозначающий распространение Торы, внутренней Торы, в той форме, в которой это ведет к приходу Машиаха. Начиная с Баал Шем Това, когда, собственно, и произошло начало раскрытия Торы хасидизма, которую и следовало распространять для того, чтобы в результате привести мироздание к приходу Машиаха, каждое из последующих поколений, обладая своим руководителем, распространяло эту Тору по-своему. То есть Баал Шем Това это делал своеобразно, мезерический магид отличным от него образом, несмотря на то, что каждый из них, каждый из рабеем, как настаивает наш Ребе, был немалым моким, то есть полностью заполнял место предыдущего главы поколения. Тем не менее, вот форма, в которой распространялась эта Тора, она была разной. И принципиальный перелом в распространении Торы хасидизма произошел именно в поколении Алтеребе, когда была открыта Тора хасидизма Хабад, и распространение приобрело совершенно иные очертания. Оно стало... Оно получила общую направленность на углубление внутричеловеческой личности, скажем, на внутреннее изучение, в отличие от распространения более на уровне макев, как это происходило в дни Баал Шем Това и Мизрического Магида. Так вот, в дни Алтер Ребе тоже распространение Торы, Торы хасидизма и Фуцо Менесеха Хуцо претерпело определенную эволюцию. И переломным моментом в биографии самого Алтер Ребе в этом отношении стало его возвращение из Петербурга. То есть, в 57-м году, 557-м, разумеется, по еврейскому летоисчислению, произошла публикация книги Таня, которая, являясь письменной Торой хасидизма, как ее потом назвали последующие рабеем, являлась таким вот ключевым моментом, отправной точкой к тому, чтобы Тора хасидизма стала изучаться совершенно в ином ключе. И с точки зрения массовости, и с точки зрения углубления, и с точки зрения осмысления ее, нежели в поколениях предшествующих. В 59-м году, 559-м опять же, Алтер Ребе оказался в заключении через 2 года после написания своей книги, публикации вернее ее. Обвинение, в связи с которым он в заключении оказался, было, разумеется, связано с публикацией книги Таня и вот раскрытием, мы обсуждали это на последних уроках, раскрытием Торы хасидизма совершенно в ином ключе, нежели это происходило до этого, с вот этой вот направленностью на распространение Торы хасидизма совершенно в иных, там, принципиально больших масштабах, нежели это происходило ранее, и в совершенно другой форме, которая затрагивала все существо человека, ее изучавшего в перспективе. И освобождение его из заключения, оно означало не только реабилитацию Алтер Ребе с точки зрения там, российской власти, в глазах российской власти, скажем, но его реабилитацию в смысле вот, более общем, его реабилитацию с точки зрения высшего провидения, скажем, в глазах высшего провидения. То есть на Алтер Ребе было вынесено обвинение свыше, в связи с которым он оказался в заключении, в частности, внизу. И выход его из этого заключения являлся раскрытием решения о возможности распространения этой Торы в той форме, в которой она распространялась, вот, в частности, свыше. И, разумеется, после выхода из заключения Алтер Ребе полностью реализовал то, что он услышал от своих учителей. Вчера упоминали этот визит Баал Шем Това и Мизрического Магида к нему прямо в Петропавловскую крепость. Он стал распространять свое учение еще с большей силой, еще с большей мощью, таким образом реализуя ту возможность, которую ему вот оправдание свыше предоставило. И рабеи многократно подчеркивают, что в основном идея Ефуца Менасеха Хуца в той форме принципиально новой, которую предложил хасидизм Хабад в лице Алтер Ребе, началось именно после Петербурга. Воздос бавая стейфенгой для алия гадлус цувелхар дер Алтер Ребе и цуги кумен нох Петербург, что указывало на величайшее поднятие, то есть на переход к новому гадлусу, короче говоря, к новому величию. Вот это вот первое величие, второе величие. То есть в этот момент, в момент Петербурга, собственно говоря, и происходил переход от первого величия к последующему величию. Алтер Ребе был велик, скажем, и до этого, разумеется. А здесь, в Петербурге, он переходил к новому уровню величия, которому Алтер Ребе достиг после Петербурга. «Из фар глайкме миддер гадлус фун фар Петербург». И вот это, то, что распространение Торы хасидизма новым принципиально образом началось именно после Петербурга, указывает на величие разрыва, на то невероятное поднятие, которое пережил Алтер Ребе в период после Петербурга по отношению к тому, что было до Петербурга, хотя и до этого происходило много значимых и чрезвычайно значимых вещей. «Из цвишендер гадлус шикойдем Петербург, унзайн гадлус шелемада мякейдеме шлахли Петербург». Между величием, которым он обладал до Петербурга, и величием, здесь как плохо, на самом деле, мне немножко режет слух, слово «величие», может быть, надо как-то по-другому это переводить, чтобы меньше резало слух, но у меня сейчас не находится слов подходящих, а может, их и нет. Здесь Рэбе использует слово «величие» исключительно потому, что мы продолжаем следовать языку «поним йофис» в его, там, в его рассуждениях относительно величия и малости, там, поднятие от первого величия ко второму и так далее, применительно к хасиду и даже применительно к Рэбе, несмотря на то, что понятно, что можно сказать, там, наш великий Рэбе и так далее, звучит это как-то немножко неуместно, но тем не менее, что поделаешь. Так вот, между тем периодом величия, которым Алтер-Ребе обладал до Петербурга, то есть там он тоже поднимался от вершины к вершине, разумеется, и там он достиг, попадая в Петербург, он находился в состоянии, разумеется, тоже величия, если уж так описывать это в таких терминах. Он уже был составителем книги Тани, он был учителем многих тысяч хасидов и уже был открывателем вот этого принципиально нового пути в распространении Торы хасидизма. Но по отношению к величию, которого он достиг после Петербурга, это было величие меньше. И вот между этими величиями он оказывался в ситуации катонцы. Гевендеринен фун катонцы, дермайсер фун алтенребен, которая выразилась, вот это состояние малости, падения, спускания, как мы на прошлом уроке, в конце прошлого урока обозначили этот момент, он выразился буквально на материальном уровне. Алтереба оказался в заключении. Ну и известны рассказы о его заключении. В начале заключения Алтер-Ребе содержался в ужасающих условиях и, в общем, не предвещавших ничего доброго в плане там, приговора или возможности оправдания его и так далее. То есть он оказался, с точки зрения, в том числе с точки зрения материальной, в совершенно невыносимых, немыслимых условиях. Это, кстати, хорошая иллюстрация к нашим обычным рассуждениям о том, что события, как они разворачиваются свыше, и в том числе, как они разворачиваются свыше внутри самого человека, внутри личности, они получают, они проецируются и получают свое воплощение на уровень вполне материальном. Вот переход от величия к величию через падение, он выразился в падении. Вот в заключении Алтер-Ребе в условиях его содержания, в условиях его жизни, просто на уровне материальности условий его жизни. «Дармайсер годдот мя медзи гимгибрахт филы унгройса есурим». Заключение Алтер-Ребе принесло с собой многие и величайшие мучения. «Векаиду воздер бердичевер год гимгимон бэмалтен ребн бэбнеге зайн арест». И, как известно, бердичевский Ребе, соученик Алтер-Ребе у Мезерического Магида, задавал ему вопрос по поводу его ареста. «Фарвоз год разы филгенумен бейвзайне плейцес». Почему он столько взял на свои плечи? «Азой фил есурий клол исруэл есурим шелемайло айр есурий анефеш в есурий агуф». Значит, он, это бердический Ребе, задает вопрос Алтер-Ребе, что зачем вы взяли столько на свои плечи, мучения всего еврейского народа, мучения свыше, ваши духовные и телесные мучения. «Меволдос гекен дурхфирн мит макифим». Это же можно было как-то пережить на уровне макифим. Ну, то есть, не обязательно было эти мучения воплощать на таком вот материальном внутреннем уровне, так, чтобы переживать их действительно по-настоящему. Можно было как-то придумать, понятно, что нам такой ход не очень ясен, как это можно было так себе напридумывать, но праведник говорит, Святой Благословенный, он выполняет. То есть можно же было, бердический Ребе задает вопрос Алтер-Ребе, зачем надо было все это воплощать вот так, чтобы такие мучения переживать. Можно было как-то это пережить, оформить в какие-то более-менее осязаемые какие-то моменты. «Воздозу от гизок дерабердичевер бэмпенеге цуйди исури фунде майсер гуфа». Это бердический Ребе задавал вопрос по поводу мучений, пережитых Алтер-Ребе во время самого заключения. «Вэлэахэрэ изээз мэзайнэ нох гивэнди исурим воздралтер-Ребе год гигат индидра ишо нохн майсер». Известно, что на самом деле на этом мучения Алтер-Ребе не закончились. То есть Алтер-Ребе был арестован, обстоятельства ареста были ужасны. Далее он был препровожден в Петербург, и само его путешествие сопровождалось большими для него мучениями. Потом он содержался в ужасных условиях Петропавловской крепости. Потом, по мере содержания, по мере его пребывания в заключении, в общем, ситуация выправлялась постепенно. Алтер-Ребе удалось расположить к себе его тюремщиков, и, ну, в общем, в результате он пришел к оправданию, то есть стало ясно, что он невиновен, и к концу заключения, в общем, он содержался в достаточно сносных условиях. Но, выйдя из заключения, он, как известно, далеко не сразу попал в ситуацию вот рая на земле. То есть его по ошибке, как известно, привезли в тот дом, в который надо, но не на тот этаж, и он попал в жилище одного из противников хасидизма, который обнаружил, ну, такое совпадение произошло, совпадений, как известно, не бывает, ну, вот так Ашгоха Протис распорядилась, Алтер-Ребе попал в квартиру к одному из меснагдим, противников хасидизма, одного из союзников тех, благодаря доносу которых Алтер-Ребе попал в заключение. И вот этот человек, он стал, у него было 3 часа на то, чтобы мучить Алтер-Ребе, изводить его буквально там, обвинениями, там, попытками заставить Алтер-Ребе пересмотреть свои позиции и так далее. Алтер-Ребе ничего не мог здесь поделать, пока не пришли, пока хасиды не обнаружили, не сообразили, как, что же произошло, и не извлекли его из дома этого меснагида, Алтер-Ребе находился у него как будто в заключении, как будто продолжалось его заключение. И более того, Алтер-Ребе заявил, что те мучения, которые он пережил за эти 3 часа, они превосходили все мучения, которые он пережил за время, ну вот, около 2 месяцев пребывания в заключении. «Охрисайн баим гивен цар горли юэйсер микола майсер». То, что мы сейчас сказали. «Из фаштанзик, и понятно, аз беголу, и из дос гивен катнус нефила, а филу дегабидер фризике мадрега, где мадрегес гадлус фуналтнребны». Понятно, что вот эта ситуация, кстати, интересно, что здесь можно, в принципе, порассуждать на тему различия между общей идеей поднятия цадика, где между первым величием и вторым появляется ситуация малости, о которой сам Ребе выше заявил, что эта ситуация малости, она все-таки выше первого величия. И тем, что Ребе здесь говорит, вот Ребе говорит, что вот это падение, в котором оказался, ситуация падения, в которой оказался Алтер-Ребе, она была ниже даже ситуации предшествующей. То есть это было реальное спускание, во всяком случае, с точки зрения материальной, даже чем предыдущая ступень величия Алтер-Ребе. «Он вимер зейн фон фунди рейд, фундем ребн марашаб». И как мы видим из выступления, из слов Ребе Рашаба, «Ас хочет швер азуицу зогнуш», несмотря на то, что тяжело так сказать, «фундест вегн издох дос азой, аздер гилуэр, осес гекумен вахары Петербург, издос геворн алдерах маймера басейну», что раскрытие света, которое наступило после возвращения Алтер-Ребе из Петербурга, описывается высказыванием наших учителей «Азив кшекойтыши, азаис кшекойтыши нейсы мойцы шамны», оливка, когда ее топчут, когда ее сильно сдавливают, когда ее прессуют, тогда именно она дает свое масло. «Фунде мошлизмуван», ну, это на самом деле фраза, в общем, фраза достаточно распространенная, описывающая там мучения евреев, скажем, в изгнании, в результате которого из них извлекается масло, извлекается эссенция, раскрывается их сущность в результате их мучений в изгнании. Но вот применительно к Алтер-Ребе, Ребе Рашаб заявляет, что трудно так сказать, ну, в смысле, что это как-то достаточно большой хидуш, но тем не менее пребывание Алтер-Ребе Петропавловской крепости по силе своего воздействия и по мучительности своей, вот оно было подобно тому, о чем мудрецы, тому, что мудрецы сравнивают с выдавливанием масла из оливки. «Азбешаса майсер и мис гивен катну сафил и габи койден Петербург». То есть, проще говоря, здесь происходило падение вплоть до такого вот, ну, совсем изгнания, падения очень существенного масштаба. Падение даже по отношению к тому положению, состоянию, в котором Алтер-Ребе находился до Петербурга. Бейск тише за заяц, а вендер заяц лигд унтер дем пресс. В момент выдавливания, сдавливания оливки, когда оливка ложится под пресс. Фармоктер дохне нитки нейне фунди бейде майлес. Она не обладает ни одним из двух достоинств. Нитер годиш петердики майле. То есть, ну вот, оливка росла себе, росла и стала красивой большой оливкой, например. Не разбираюсь в оливках, может, они должны быть маленькими. Она просто как представляется, такой сияющей, красивой, красивым фруктом. Так вот, она не обладает ни достоинством, которое она приобрела до этого. Вормнер годнох, ни таруизги гебендем шемен, ни тем достоинством, которым она будет обладать в форме, перейдя в форму масла, потому что она масла пока что не дала. А руизги гебендем шемен, воскен мейр зайн колейлем, она еще не дала то масло, которое сможет осветить весь мир. Она уже некрасивый фрукт и не дала еще то масло, которым она собирается осветить весь мир. Он нитер годзайн фрирдики майла. Венер из гивена пери. Вот хоч фа фардер кетише годмин нох нит гикент нуцен зайн шемин ламаэр. Несмотря на то, что до того, как она попала под пресс, еще масло из нее не вышло, и невозможно было с помощью этого масла светить. Изальдох обердангивена примахол. Несмотря на это, перед прессом это был фрукт, который можно было употребить в пищу. Машенкин и миндерцайт венмиизм койтеш. Ситуация меняется принципиально, когда оливка попадает под пресс, ее сдавливают, ее уже все, она утрачивает свое бытие как фрукт. Фарлидер зайса и мэй димайла, она утрачивает также и это достоинство. До зелби из мувен ихбене геадам дымзман ейса и майсера в Петербурге, это понятно, то же самое понятно, применительно ко времени заключения Алты Рэба в Петербурге. Азнит нор из мейзнох демолт нит гивенди афоцимайвенос ви нох Петербург. То есть в этот момент, когда Алтеребе оказался в Петербурге, не происходило не только распространение источников наружу, вот, распространение Торы хасидизма, как это происходило после Петербурга. Нор из год дох дан бешаса майсер их нит гикензен кин афоцца хасидус инде мейфина видрал Теребе могот из гитон фар Петербург. Но невозможно было и распространение хасидизма, как это происходило до Петербурга. Ну, понятно, что это нуждается в таком объемном проговаривании, и я надеюсь, что каждый слушатель в той или иной форме получит эту информацию и там узнает больше за время фарбрингенов, которые будут происходить в Юттес-Кислев в скорое время, вскоре в наши дни. Ну, буквально пару слов. Мы с вами уже цитировали выше Ликутей Дибурим, что когда Алтеребе возвращался из Петербурга, то его встречали тысячи новых хасидов. Там, я не помню, какое-то число сумасшедшее приводится, сколько его встречало новых хасидов, вот по мере его возвращения. Понятно, что не сразу, не у стен Петропавловской крепости, а когда он возвращался уже там к себе в Белоруссию, скажем. Но, тем не менее, у него появилось огромное количество новых хасидов, то есть распространение его Торы, распространение Торы хасидизма в той форме, которую он предлагал, оно получило прирост чистой количественной с точки зрения вот, аудитории, скажем. И плюс к этому изучение хасидизма перешло в то русло, которое в результате привело вот эту вот реку распространения хасидизма к тем формам, в которые это оделось во времена Рэбе Рашаба, когда Тора хасидизма стала изучаться уже не как факультативный материал, скажем, дополнительное нечто к изучению раскрытой Торы, а когда это приобрело формы, очертания изучения, о котором когда-то мечтал сын Алтеребе, Митле Ребе, говоришь, вот моя мечта, чтобы изучали вопросы внутренней Торы буквально как сугью в Геморе, как какую-то тему для изучения в Геморе, вроде там возвращения пропажи, скажем, изучали бы также и тему в хасидизме, подробно развернуто с углублением в источники с осмыслением глубоким и действительным пониманием, вовлечением изученного в практику там, и так далее. Так вот, перелом в эту сторону произошел именно после освобождения Алтер Ребе из заключения. Но дело в том, что до этого, нельзя же сказать, что хасидизма не было, до этого, до момента заключения Алтер Ребе в Петропавловскую крепость, у Алтер Ребе все равно было достаточно много хасидов, которые постоянно были люди, которые существовали вокруг него, обучением которых он занимался. И, как известно, Алтер Ребе постоянно занимался расширением и углублением, изучением хасидизма. И, в общем, так или иначе, был нацелен на то, чтобы хасидизм начал изучаться в новой углубленной форме, вот именно в форме такого смыкания, не в форме некоторых малопонятных вещей, которые влияют каким-то вот образом макив, таким вот окружающим образом на настроение человека, его разворачивая, поворачивая правильным образом в служении Всевышнему, как это происходило в дни больше, в дни Баал Шем Това и Мезричи Магида, особенно в дни Баал Шем Това. У него было множество учеников, которые приезжали к нему из разных городов. После путешествий Баал Шем Това, как известно, Тора хасидизма она распространилась в очень широких, на большом количестве территорий. Слух об этой Торе, он понесся по миру, и приезжало множество людей к Алтер Ребе прояснять для себя какие-то вопросы. То есть аудитория и так была достаточно велика. И постоянно Алтер Ребе произносил новые и новые майморим, раскрывая все новые и новые грани этой Торы, проясняя для своих хасидов те моменты, тогда еще совсем смутные, которые необходимо было прояснить, и так далее. То есть Тора хасидизма, она была Торой хасидизма, Алтер Ребе был Ребе, у него были хасиды, изучение происходило, но происходило оно до Петербурга принципиально в иной форме. Вот, насколько я понимаю, Ребе Рашаб предлагает сравнить потребление хасидизма до этого с тем моментом, когда оливка еще висит на дереве, можно сорвать ее и съесть. И это тоже может быть вкусно. Или там как-то ее приготовить, но съесть ее, употребить ее в пищу как фрукт. А после Петербурга из оливки было выдавлено масло. То есть оливка дала свою суть, и это масло можно было зажечь и осветить им, получить из него свет. То есть получить нечто более возвышенное, чем сок плода, скажем там, или мякоть плода. Так вот, в промежутке между этими двумя моментами, когда Алтер Ребе оказался в Петропавловской крепости, как бы прекратилась вот эта замечательная иллюстрация тому, что мы выше приводили из Хинух Коттен, относительно праведника, который 7 раз упадет и все равно поднимается. Так вот, что это за падение праведника? Когда праведник, как самолет, вот мне такая метафора нравится, как самолет, знаете, взлетает и так попадает в воздушную яму. И так, оп! Вот так же и праведник, он, находясь в общем векторе поднятия, он в какой-то момент раз так и проседает, оставляя предыдущую ступень, оказывается в такой невесомости промежуточного положения между одной ступенью и другой, несопоставимой с ней. Так вот, момент заключения в Петропавловской крепости, это было прекращение распространения Торы хасидизма даже в той форме, в которой оно происходило до заключения, и еще недобор, еще не началась вот эта вот стадия распространения Торы хасидизма, которая началась таки после заключения. Вот это падение типа оливка попала под пресс. У нот дерыньен восызьенер цайт из нит гивенди дившорусам цумацум мейфит зайн хасидус. И вот эта идея, что в то время невозможно было распространять хасидизм. Из гивенной геа эйг де малтен ребен алейн. Это задевало, разумеется, и самого Алтер Ребе. Кэмуман фунны фунынин наврум авину бейсам ротнит гекен гмах зайн. Беахноса сорхим вайлзайну нитгивенки норхим. И можно это понять на примере классическом и нам известном и памятном в начале недельной главы Ваейра, где, вы помните, Авраам Авину сидит у шатра, и мучается ужасно, потому что Всевышний решил его избавить от гостей, устроил дикую жару, никто не ходит мимо его вот этого постоялого двора, где он обычно распространял Тору, кстати говоря, да, подобно распространению Ифуцу Манасеха Хуцу. Никто не ходит мимо его постоялого двора, и он не, вот, сидит и плохо себя чувствует, и не знает, что делать. Всевышний хотел облегчить его мучение, но из этого вышло вот не совсем то, что желалось. И в результате, видя мучения Алтер-Ребе, который не может заниматься своим призванием, не реализует себя, не оказывает гмах гмилус хасодим, да, духовный и материальный гмах проходящим людям, Всевышний посылает к нему ангелов под видом людей, для того, чтобы Алтер-Ребе мог таки реализоваться. Так вот, наподобие этому происходило и с Алтер-Ребе. То есть он оказался вне распространения Торы хасидизма, что было его призванием и, вот, и тем, что его жизнью фактически. И Ребе предлагает увидеть в этом определенный калвы хоймер, то есть увидеть некоторое тем более в движении от Аврома Авину к Алтер-Ребе. Если Аврома Авину так переживал и такие мучения испытывал по поводу материальной помощи, то есть его гмах, его гмилус хасодим в основном был материальным, который он оказывал арабам, то есть его распространение хасидизма происходило, кроме него евреев, в общем, собственно, и не было. То есть его гмах был направлен на помощь материальную, на самом деле духовную тоже, но в меньшей очевидной степени. То есть главным была именно материальная поддержка на нееврейский мир, на окружающий мир, на людей, которые, особенно в той ситуации, в которой Авраам Авину находился, именно поэтому, кстати говоря, то есть зачем он занимался этой работой? Для того, чтобы распространять знания о едином божестве. Люди вокруг него, они были не просто не евреями, а не евреями, погруженными в самые такие смурные идолопоклоннические культы с головой. И происходило это до дарования Торы, Аллаха Скамвихама, до Средзих Лахалиматнтера, тем более, если речь идет о периоде после дарования Торы, Унцуидн и распространение Торы евреям, он веген талмуд тейра, и о выполнении заповеди изучения Торы, то есть вот это распространение Торы Алтер-Ребе было не просто реализацией его какого-то там значит, личного креда, как это было в случае Аврома Авину, скажем, это было выполнением его обязанности, божественные обязанности, выполнением заповеди изучения Торы. У Миколшикен, Талмуд Тейра де Рабми, а тем более речь шла об изучении Торы публичном, у Аллаха Скам Вехама, Пнимию за Тейра, и тем более об изучении внутренней Торы. То есть ценность этого гмах, этого гмилус хасодим, этой помощи окружающим, она имеет совершенно иной статус, гораздо более высокий, как ни парадоксально это может прозвучать, нежели деятельность Аврома Авину. Ундерфар, мготр гешибн катон тебе хулю. И вот в такой момент, то есть оказавшись вне возможности, вдруг выпав из возможности заниматься этой деятельностью, Алтер-Ребе переживает такое падение, которое он обозначает в своем письме как катон тебе кола хасодим, то есть отмечает это падение как подобное тому, которое пережил Яков в его ситуации, близкой к этой. Вов. «Бехол шона вешона хазан зихибер дингионим». Каждый год повторяются заново те же самые вещи, которые происходили некогда, в честь которых были установлены праздники. Много раз эту мысль мы с вами обсуждали, что еврейский календарь вместе со всеми событиями, которыми он наполнен и даже, может, переполнен, это не условный календарь, это не просто каждая дата, это не просто воспоминание о некотором событии там, в честь такого, в честь Куликовской битвы мы исправляем. А это даты безусловные, это даты, отмечающие повторение в духовном содержании мира тех же событий, которые некогда происходили. Подобно тому, как, скажем, справляя праздник дарования Торы, мы каждый год переживаем некоторое дополнительное раскрытие Торы свыше, как будто бы повторение процесса дарования Торы, по крайней мере, на духовном уровне, ну, примерно так же с Юдтес Кислев, скажем, с днем освобождения Алтер-Ребе, вернее, Юдтес Ков Кислев, если уж мы с вами затронули эту идею пребывания его в квартире у Меснагеда. Каждый год повторяется заново та же самая, тот же самый процесс. Риберл Млейтен Бетейра Бешабас Асмухал Юдтес Кислев Одрбе Юдтес Кислев Ацми. И поэтому мы каждый раз перед Юдтес Кислев или перед Юдтес Кислев в ближайшую к нему субботу, либо в сам Юдтес Кислев читаем с вами в Торе «Катонти Микола Хасодим, стал я мал от всех хесадов» и так далее. Ну и в нашем году суббота, она предшествует, незадолго предшествует Юдтес Кислев. «Стал я мал от всех тех хесадов, которые ты» и так далее. «Воздосос дебакоша фун янке вавину фун сие Исруэль». Вот эта вот фраза «спаси меня от руки» и так далее. «Стал я мал» — это просьба, обращенная Яковом и всеми руководителями еврейского народа. «Висверт гибрахтн кейлас янкев», как приводится в таком-то месте, «азна нысией». «Азноси и изроши тэвисни ницуцы шлиянки фавину». Как известно, «Носи», глава еврейского народа, может быть расшифрована как аббревиатура «Ницуцы шлиянки фавину», «Искра души Якова Авину». Подобно тому, как мы с вами говорим, цитируя Зоар, что каждый глава еврейского народа — это распространение из паштуса де Мойша бехолдора вадор, распространение Мойши в каждом поколении. Подобно этому, и на это намекает само слово «носи», глава поколения, каждый глава еврейского народа, он является искрой души нашего отца Якова. Уфратфунова фундемалтен ребна, в частности Алтер-Ребе, который третий из наших праотцов, в смысле праотцов хасидизма, Балшемтов мезерический магит Алтер-Ребе, то есть он соответствует Якову еще в большей степени, чем другие руководители Израиля. Так вот, читается эта просьба Якова, она же просьба других руководителей, всех других руководителей еврейского народа. «Озизайн миспалал маунейх фамфаргед нидн», которые молились, и также за каждого еврея, «азнит кукантик дереев воскатонци геймер», чтобы, несмотря на то, что стал я мал, несмотря на вот это, возможно, замирание перед поднятием на следующую ступень, «зол ми куям вэм ди автоха», чтобы осуществилось обещание, «рейтэвэ и тивэ мох», то обещание, которое, та гарантия, которая была дана Якову Всевышним ранее, что «сделаю я благо тебе, вэсамти эс зарахлэ кихол айом», «сделаю я потомство твое», «помещу я потомство твое, как песок морской, ашерлой есафер миров, который будет не счесть по множеству его».